Глава первая. Ваша жизненная позиция. Охотник или жертва? Цель – провести анализ вашей жизненной позиции. Для этого вы познакомитесь с такими понятиями, как жертва и охотник. Выясните, по каким признакам можно определить, что человек занимает позицию жертвы. Поймете, почему люди становятся жертвами. Узнаете, что охотники делятся на авторов жизни и хозяев жизни. Ознакомитесь с признаками, которые характерны для людей, занимающих позицию автора или хозяина жизни. Поймете принципиальные отличия этих двух охотников. Определите вашу жизненную позицию и найдете ее слабые стороны. Первое, с чего вы начнете работу над собой, это выяснение вашей жизненной позиции. Как любой врач, прежде чем назначить необходимое лечение, проводит диагностику, так и вы начнете с постановки диагноза. И это будет вашей первой практической работой, которая обозначит отправную точку для дальнейших действий. Скорее всего, вы никогда не задумывались над этим, но в любой ситуации человек занимает одну из двух позиций – либо жертвы, либо охотника. Правда, тип личности охотников – я предпочитаю разделять еще на два подтипа – хозяин жизни и автор жизни. В чем между ними разница, я объясню немного позже. Мало кому сознательно хочется признавать себя жертвой, но как бы вам ни хотелось это опровергнуть, чаще всего люди предпочитают именно эту позицию, хотя и не догадываются об истинном положении вещей. Информация к размышлению. Ситуация. Лариса Петровна, женщина в годах, активно наседает на молодую коллегу Любочку, отказывающуюся принять у нее неправильно составленный отчет. «Ты понимаешь, что я пожилой человек, у меня артрит и высокое давление. Ко мне внуки приезжают на выходные. Я устаю, и к вечеру у меня голова уже ничего не соображает. Тебе что, трудно перепроверить и исправить? Ты же молодая, не замужем, и что, не можешь помочь?» «Ну что мне теперь, опять все переделывать?» Любочка неуверенно продолжает сопротивляться, но уже почти готова сдаться. «Лариса Петровна, я, конечно же, все понимаю, вам тяжело. Но почему я должна делать вашу работу? Давайте вы еще раз попробуете сами все проверить, а если у вас не получится, тогда я исправлю оставшиеся ошибки». «Как думаете, кто из них охотник, а кто жертва?» Отметьте, к какому выводу вы пришли сейчас, а немного позже, когда мы с вами разберемся, по каким критериям определяются эти жизненные позиции, вы вернетесь к своему ответу и проверите, насколько правильно вы видели ситуацию. Я предлагаю вам ознакомиться с описанием поведения жертвы и охотника и выявить, какие из свойств одних и других вы обнаружите в себе. Возможно, результат вас удивит. Прошу не делать никаких выводов, не торжествовать и не расстраиваться. Любой результат — это не хорошо и не плохо. Вы просто принимаете эту данность и с ней дальше будете работать. Ваша цель — осознать ситуацию. Во-первых, осознание ситуации ведет к ее изменению. Во-вторых, иногда, чтобы изменить ситуацию, достаточно просто увидеть ее в другом ракурсе. А как только вы поймете, какую позицию занимаете в жизни, сможете учиться ей управлять. Наверняка у вас есть как сильные стороны, так и слабые. Абсолютных авторов жизни крайне мало, и вряд ли вы бы решили прочесть эту книгу, если были бы абсолютно удовлетворены своей жизненной позицией. Поэтому именно с распознания слабых сторон вы и начнете работу над собой. А опираясь на результаты вашего анализа, сможете корректировать свое поведение, что и приведет к началу изменений в вашей жизни. Приготовьтесь. Это может происходить достаточно стремительно. Признаки жертвы. Сейчас мы с вами разберем основные признаки жертвы, и вы поймете, что таких людей среди окружающих очень много. Итак, какие критерии характеризуют позицию жертвы? Первое. Как бы чего ни вышло, причины и отговорки. Это поиск причин и аргументов для бездействия. Главная мысль, которая волнует жертву, как бы чего ни вышло. Сомневаясь, браться ли за дело, она задает себе вопросы. А вдруг? А что если? А что подумают? А что же я тогда буду делать? Отвечая на них, она обязательно убедит себя в том, что лучше вообще ничего не делать или не менять, чтобы не сделать хуже. Вот эта позиция, как бы чего ни вышло, в ее представлении обычно имеет отрицательный результат. Поэтому какое бы решение ни предлагали жертве, она найдет множество причин, почему этого делать не стоит. Приведет массу аргументов, почему ничего не получится. «Петрова, я хочу вам поручить провести переговоры с потенциальным заказчиком», — говорит начальник. И Петрова начинает волноваться. «Ой, что вы, Василий Андреевич, а вдруг они спросят о чем-то, чего я не знаю? Я растеряюсь и не смогу ответить. Может быть, лучше Иванову поручить провести эту встречу?» Василий Андреевич сурово хмурит брови. «Но кто у нас претендует на должность начальника отдела продаж? Вы или Иванов?» На что Петрова продолжает искать оправдание. «На должность претендую я, но Иванов, как мужчина, сможет лучше ответить на их вопросы касательно комплектации спецоборудования. Что подумает заказчик, если навстречу придет хрупкая женщина? Они же завалят меня вопросами, а я не буду знать, что отвечать». «Хорошо», — соглашается Василий Андреевич. «Навстречу пойдете вдвоем с Ивановым». А сам делает для себя выводы, что должность начальника отдела продаж от Петровой только что ускользнула. «С какой стати на тебя повесили эту дополнительную нагрузку, да еще и без повышения зарплаты?» — возмущается жена. «Ты и так пропадаешь на работе до ночи. Теперь там и ночевать будешь? И почему ты не попросил хотя бы доплату?» На что муж отвечает. «Ты что, хочешь, чтобы я остался без работы? Если я откажусь, меня вообще могут уволить? Что мы тогда будем делать с нашей ипотекой? Зачем ты одеваешь сына на прогулку в светлую одежду, а потом сама же ругаешь его за то, что он испачкался? Он же ребенок. Одень его попроще. Пусть отведет душу и измажется с ног до головы», — предлагает отец матери. Но та, вместо того, чтобы внять разумным доводом, сопротивляется. «А что подумают люди, если он будет ходить грязный?» и добавляет назидательно малышу. «Смотри, аккуратно играйся, чтоб не испачкался, иначе люди во дворе будут смотреть на тебя и думать, что Саша грязнуля». Второе. Не виновата и я. Перекладывание ответственности. Жертвы на подсознательном уровне ищут виновных или причины, обстоятельства, которые мешают им что-либо делать. В одном случае причиной своих неудач они называют различные обстоятельства, дающие возможность оправдаться перед окружающими и самим собой. «Это не я виновата, обстоятельства». Или «Я бы и рад, чтобы у меня все было хорошо, все получалось». Но есть определенные обстоятельства, которые этому мешают. Обстоятельства могут быть как масштабные – кризис, война, ситуация в стране, так и помельче – плохая погода, пробки на дорогах, болезнь или не сработавший будильник. «Я не могу сменить работу, потому что у меня кредит». «Я опоздал, потому что не сработал будильник». «Я не выполнил вовремя работу, потому что отключили свет, и я остался без интернета». Во втором случае виновниками неудач назначаются люди. «Если бы не он или она, то я бы...» Позиция жертвы в этом случае такова, что она снимает с себя ответственность, назначая виновных в своих промахах и неудачах. «Если бы родители больше зарабатывали, я бы смог получить хорошее образование. То есть родители виноваты в том, что я не получил образование. Если бы жена погладила мне рубашку с вечера, я бы не опоздал на встречу. Жена виновата в том, что я опоздал на встречу. Если бы коллега своевременно предоставил мне информацию, я бы подготовил отчет вовремя. Коллега виноват в том, что я не успел сдать отчет». Занимая такую позицию, жертвы подсознательно желают, чтобы произошли какие-то события, которые помешают им. Чтобы обстоятельства сложились таким образом, чтобы у них не было возможности. Чтобы можно было сказать: «Я так этого хотел, но по независящим от меня причинам». Нет. Они не думают об этом осознанно, но подсознательно торжествуют, когда такие события происходят. При этом они, конечно же, расстраиваются, что у них ничего не вышло. Переживают. Но в душе сидит такая зловредная и ликующая мысль: «Я так и знал, что так все будет», или «Я знал, что ничего у меня не получится». Это так называемая замаскированная выгода. У жертвы, как правило, найдется кто-то или что-то, на что можно будет списать свою несостоятельность. Третье. Дайте мне справку, документальные подтверждения. Или, другими словами, подтвержденные владения. Жертва не может довольствоваться теми благами, которыми располагает, без официального подтверждения, ее право владения ими. Мало иметь жилплощадь. Ему нужны документы на владение этим жильем, чтобы никто не отобрал, не выселил. Мало жить семьей с мужчиной. Обязательно должен быть зарегистрирован брак, чтобы не ушел, а если уйдет, то будет обязан разделить со мной имущество, выплачивать мне алименты, нести за меня ответственность. Мало иметь работу. Нужно, чтобы велась трудовая книжка, начислялась и выдавалась под роспись официальная зарплата. Потому что это гарантирует в старости официальную пенсию и социальные гарантии. Без них никак. Сам-то я себя уже не смогу обеспечивать. Отсутствие всего этого приводит жертву в тревожное состояние и вызывает бесконечные переживания по этому поводу. Для многих это необсуждаемые вещи. Так было всегда, и так должно быть, и у меня тоже. Признайтесь, наверняка у вас есть знакомые или даже родственники, которые думают только так и никак иначе. А может быть, и вам приходила в голову подобная мысль? А между прочим, это и есть ограничивающие убеждения, которые заточили ваше представление о мире в узкие рамки условностей. Немного другой вариант. Наличие у жертвы какого-либо документа, справки, ордера, удостоверения, дипломы и так далее, дает ей в ее собственных глазах прямо-таки неограниченные возможности и возвышает ее над окружающими. Правда, как правило, она все равно не знает, что делать с этими возможностями. Она будет размахивать перед лицом оппонента корочкой, рассказывать, с каким трудом накопила на покупку автомобиля, работая день и ночь, через какие тернии прошла, чтобы заполучить квартиру в этом престижном районе. И все это ради того, чтобы вырасти в глазах окружающих, показать свою значимость. А зачем? На самом деле это подсознательная потребность убедить самого себя в собственной значимости. Потому что в этом как раз уверенности-то и нет. Хотя с виду может казаться, что человек крайне самоуверен. Приведу пример. Один человек получил высшее образование, скажем так, не без помощи знакомых, работающих в вузе. Учился он заочно. Курсовые и диплом за него делали другие люди. Текущие задания часто выполняла жена, важно заметить, не имея высшего образования. Все, что оставалось сделать ему, прочесть то, что сделали за него другие, и кое-как выступить с этим на экзамене. Но как только он получил заветную корочку, его просто поперло от своей значимости. О своем высшем образовании он рассказывал везде, где только мог. При том, что сам диплом ему в жизни практически не пригодился. Там, где он имел значимость, человек этот проработал недолго. В жизни он высоко не взлетел, хотя и был довольно хорошим специалистом в своем деле. Но работал по найму и большими заработками похвастаться не мог. Зато всех, у кого не было высшего образования, считал людьми низшего сорта. В том числе и свою жену, которая помогала ему получить заветный диплом. Он на полном серьезе убеждал людей, которые достигли в жизни большего, чем он, в том, что они неучи и неудачники, потому что у них нет высшего образования. А у него есть. Хотя не мог ничего ответить на простые вопросы. Что дало тебе высшее образование? Как оно помогло улучшить качество твоей жизни? Благодаря наличию заветной корочки, он настолько убедил сам себя в том, что значимее других, что не мог разглядеть очевидные вещи. Того, что вокруг много людей, добившихся успеха, независимо от наличия у них высшего образования. Они стали успешными благодаря своей целеустремленности и желанию развиваться. Они не размахивают корочками, привлекая к себе внимание, а просто занимаются своим делом и получают удовольствие от него, а не от наличия у них каких-либо подтверждений их значимости. Он не понял того, что получение диплома о высшем образовании — это только старт, за которым следует дальнейшее развитие, приобретение опыта и дополнительных знаний, необходимых для постоянного движения вперед к поставленным целям. Для него же получение диплома стало апогеем его успеха. Ему греет душу факт того, что у него есть высшее образование, хотя оно никоим образом не помогло его дальнейшему развитию и достижению успеха. Поэтому он сознательно надел на себя корону, чтобы не признаваться самому себе в том, что он неудачник. Четвертое. Жертвуя собой. Забота о других. Забота о других, выражающаяся в девизе «Я посвящаю тебе всю свою жизнь». Это манипулятивное поведение. Жертва манипулирует чувством вины другого человека. Например, мать живет, жертвуя своими интересами ради детей, потом их же упрекает в этом. «Я из-за тебя не вышла замуж. Я работала на двух работах, чтобы дать тебе образование». Логика в ее корысти. «Я жила ради тебя, теперь ты должен мне». Или жена бросает любимую работу ради мужа, сидит дома, посвящая всю свою жизнь ему, а потом упрекает его в этом. «Я ради тебя отказалась от карьеры. Я отдала тебе свои лучшие годы». Упреки жертв направлены на то, чтобы заставить человека, ставшего объектом их заботы, чувствовать себя виновным и обязанным им. Тут сразу хочу уточнить, что есть и другие варианты заботы, никак не связанные с поведением жертвы. Это, например, миссия, или, как я это называю, авторское служение. Когда человек делает то, что не может не делать, по зову своего сердца. При этом он не считает, что жертвует собой, а заботится абсолютно бескорыстно. Например, это волонтеры, которые ощущают личную потребность в том, чтобы оказывать помощь другим. Они не могут пройти мимо чужой боли и помогают не ради дальнейшей выгоды, а из собственной потребности так поступать. Они делают то, чего не могут не делать. Но вернемся к жертвам. Вообще стоит сказать, что манипуляции любого рода – это очень показательный признак жертвы, порождаемый страхом, что ситуация выйдет из-под контроля. Жертва опасается, что не сможет добиться желаемого другими способами. Скорее всего, других способов она просто не знает. Поэтому и пускает в ход всю свою хитрость и изворотливость, чтобы подчинить себя окружающих, таких же жертв, как она сама. Ведь автор не позволит собой манипулировать. Он умеет оберегать свои личные границы. Опять же, автору нет смысла манипулировать вами. Он знает простые способы получить то, что ему нужно, прямыми и честными путями. А вот жертве приходится приспосабливаться, придумывать, как навязать свою волю. Причем те, кем манипулируют, могут не догадываться о том, что стали объектом манипуляций, а могут и прекрасно это осознавать. Но не зная, как поступить в сложившейся ситуации, продолжают плясать под чужую дудку. Расскажу немного о других способах манипуляций и подскажу, как поступать в подобных ситуациях. У манипулятора есть свой арсенал уловок, предназначенных для того, чтобы вынудить вас сделать то, что противоречит вашим собственным чувствам, убеждениям, желаниям. Среди них давление на жалость, игра на чувстве вины, обиженное молчание, принижение ваших способностей, подначивание, взятие на слабо и многое другое. Манипулятор отлично чувствует, кому какая уловка подойдет, и старается не перегибать палку, чтобы человек не заподозрил неладное. Как только чувствует, что его жертва готова к сопротивлению, делает послабление, чтобы чуть позже зайти с другой стороны. Поэтому, если вы заметили, что вами пытаются манипулировать, будьте бдительны, попытки будут продолжаться. Чтобы раз и навсегда их прекратить, нужно научиться давать отпор и делать это регулярно, не идя ни на какие уступки. Атаки манипулятора продолжатся. От давления на жалость хорошо помогает ваш здравый смысл. Манипулятор изображает беспомощную жертву? Он хочет получить от вас то, что вы при других вводных ему бы не дали? Моральную, материальную, физическую помощь, внимание. Чувствуете, что пазлы не складываются в стройную картину происходящего? Анализируйте, какие именно и почему. Чувствуете, что вам навязывают чувство вины? Не спешите бросаться ее искупить. Возьмите паузу. Дайте себе время подумать. Действительно ли есть ваша вина перед этим человеком, или ему просто от вас что-то нужно? Понимаете, что не посягали на чужие границы, но все же испытываете чувство вины? Значит, вам его навязывают. Пятое. Жалейте меня, жалейте. Я самый несчастный человек на свете. Еще один вариант манипуляции, направленный на вызывание жалости к себе. В первом случае преследуется цель просто облегчить себе жизнь. Вызывая жалость, я слабая, больная, несчастная, жертва рассчитывает на послабление требований к ней, поблажки, вызванные сочувствием. От меня ушел муж, ни о чем думать не могу. Сделаешь за меня отчет? У меня так горло болит, разговаривать не могу. Давай ты проведешь переговоры. С зарплаты раздала долги, теперь опять нет денег. Ты не заплатишь за мой кофе? Во втором случае жертва ведет себя хитрее, чтобы добиться своего. Она не только вызывает жалость к себе, но и усугубляет ситуацию оппонента наложением на него чувства вины. «Вот у меня все плохо, мне тяжело, а у тебя все хорошо, поэтому давай-ка выручай меня». «Вот я сижу без копейки, а ты себе платье новое покупаешь. Одолжи мне денег». «У меня семья, дети, а ты свободна, как ветер. Выйди вместо меня на дежурство». «Я каждый день на работу хожу, а ты сидишь дома, фрилансишь. Давай-ка будешь убирать на лестничной клетке». «Я уверена, у вас обязательно в окружении отыщется человек, который любит приставать к окружающим с некорректными вопросами. Когда вы уже распишетесь, сколько можно жить без штампа в паспорте? А вдруг он тебя бросит?» Позиция «как бы чего ни вышло» и необходимость в документальном подтверждении. Или постоянно переживает. «Ты и так работаешь без оформления, а как же пенсия? Кто тебя в старости обеспечивать будет?» Тут все в куче. Документальное подтверждение, как бы чего ни вышло, и перекладывание ответственности. Кто будет во всем виноват? Или готов оказывать помощь по первому зову и даже без него, чтобы потом упрекнуть. «Я тебе никогда ни в чем не отказывала, а ты?» Проявляет заботу для дальнейшей манипуляции. Теперь вы понимаете, что это типичное поведение человека с жизненной позицией жертвы. Почему люди становятся жертвами? В завершение разговора о позиции жертвы давайте выясним, что, собственно, делает человека жертвой. Нет, он не осознает себя таковым и не думает намеренно: «Буду вести себя как жертва». Такое поведение — это его образ мышления, который формируется большей частью в детстве. Это воспитание, влияние культурной среды, в которой растет ребенок, воздействие общества, коллективов, в которых он проводит много времени. Мы с детства усваиваем шаблоны поведения, правила жизни, которые принимаем на веру без сомнения. Ведь получаем их от самых авторитетных для нас людей — родителей, учителей, которым доверяем безоговорочно. «Я — последняя буква алфавита», в первую очередь думая об окружающих. Что о тебе люди подумают? Ты должен хорошо учиться, чтобы мы тобой гордились. Когда вырастешь, выйдешь замуж, женишься. Брак должен быть зарегистрирован. Творчество для души, а за душой должна быть серьезная профессия, которая будет приносить деньги. Деньги зарабатываются тяжким трудом. Ничто в этой жизни не дается легко. Счастье должно быть выстраданным. Ревнует — значит, любит. Мужчина в семье — главный. Мужчина должен быть кормильцем. Женщине не обязательно работать. Главное — она должна быть хорошей хозяйкой. Ты должна, ты должен, все люди обязаны. Так положено, так принято. Только так правильно. Этот список можно продолжать до бесконечности. В каждой семье свои нюансы, но эти нюансы так глубоко вживаются в человеческий разум, что самому человеку начинает казаться, что это его собственные мысли, что он сам именно так и считает. И лишь часть установок приобретается из личного жизненного опыта. Когда человек осознанно приходит к выводу, что какие-либо поступки, слова, манера поведения приносят выгоду. Постепенно у человека формируются ограничивающие убеждения, которые и мешают в дальнейшем мыслить масштабно, добиваться большего, чем привык считать нормой. То есть во всех смыслах ограничивают его, становясь нерушимой стеной на пути к успеху, благополучию, счастью. Правда, говоря об ограничивающих убеждениях, справедливо будет оговориться. Иногда и ограничивающие убеждения могут приносить пользу конкретному человеку. Например, когда у человека есть убеждение, что если делать так-то, то через какое-то время будет это, то так и будет. И если оно ему не мешает, а вполне себе доставляет удовольствие, то пусть юзает, почему нет? Чтобы было понятнее, приведу пример. Убеждение, что похудеть можно, только используя жесткое ограничение в еде и занимаясь спортом. Следуя ему, человек становится дисциплинирован, находится в ритме, комфорте, получает удовольствие при достижении результата через физический дискомфорт. Окей. Ему так нравится? Пусть живет, как ему нравится. Это точно ограничивающее убеждение, но оно для этого конкретного человека – то, что доктор прописал. Или вот мое убеждение. Заработать на комфортную жизнь можно, только создав свой собственный бизнес. Уж кто-кто, а я знаю столько историй про миллионеров, разбогатевших по самым разным причинам. Но нет. Мне нравится создавать бизнесы, строить команды и получать дивиденды. Поэтому, пардон, держусь за это ограничивающее убеждение и благословляю его. Самое важное — помнить, что бывает по-всякому. И если определенное ограничивающее убеждение сковывает руки, то с ним нужно работать и прорабатывать. А если оно помогает человеку развиваться и приносит удовлетворение, то не такое уж оно и ограничивающее именно в его случае. Кроме воспитания, есть еще две причины, которые могут сделать из человека жертву, даже если раньше он таким не был. Это бессилие против обстоятельств, а именно бессилие перед смертью кого-либо из близких или не очень. Это ситуация, когда человек действительно не в силах что-либо изменить. И эта травма может его сломить. Я сама прошла через это. Мой папа умер, когда мне было 6 лет, и это была самая большая трагедия, которая случалась в моей жизни. Эта смерть сломила меня и вовлекла в поведение жертвы, с которым я беспрерывно работала около 30 лет с разными терапевтами. Вторая причина — ситуация, когда человек вынужденно попадает в какие-то ограничения, на которые никак не может повлиять. Например, внесение в его жизнь изменений на законодательном уровне или внезапно обрушившийся кризис. Это воздействие тоже воспринимается как внезапная травма и может сломить человека. Но эта причина – одна из самых легких в разрешении. И если у человека есть задатки хозяина жизни, то он может найти способ самостоятельно справиться с ситуацией. Но все же некоторые – действительно оказываются сломлены и не могут выйти из этого состояния без посторонней помощи. Ни одна из описанных причин не является окончательным и бесповоротным диагнозом. С любой из них можно работать. Пока человек жив и у него есть желание научиться управлять своей жизнью и судьбой, у него есть такая возможность. Именно этим мы с вами и займемся. Но прежде чем мы перейдем к рассмотрению позиции хозяина жизни и автора жизни, давайте вернемся к нашим Ларисе Петровне и Любочке. Переслушайте еще раз описание их конфликта и, исходя из информации, которую вы получили о поведении жертвы, скажите, кто из них в какой позиции выступает в этом конфликте? А теперь даю подсказку. Вовсе не обязательно тот охотник, кто нападает. Также не обязательно, чтобы с каждым охотником рядом была жертва. Жертва с жертвой тоже вполне могут сосуществовать, и охотник с охотником прекрасно уживаются. Ну что, ваше видение ситуации, сложившейся между Ларисой Петровной и Любочкой, изменилось после прослушивания этой главы? На самом деле и одна, и другая находятся в позиции жертвы. Лариса Петровна, хотя и занимает активную позицию, но действует методами жертвы, вызывает чувство жалости к себе. Она применяет манипуляции, чтобы вынудить Любочку испытать чувство вины и взять на себя ответственность за отчет Ларисы Петровны. Любочка же, хотя и пытается сопротивляться манипуляции, предлагая Ларисе Петровне еще раз перепроверить отчет самостоятельно, все же склонна взять на себя ее ответственность в случае неудачного поиска ошибок. Она не умеет отвечать на манипуляции, не держит свои границы, позволяя их нарушать. Теперь, когда вы ознакомились с признаками жертвы, даю вам первое задание. Но перед этим хочу предупредить, что очень важно понимать, в том, что человек занял жизненную позицию жертвы, как правило, нет его вины. Суть задания лишь в том, чтобы определить, в каком качестве вы проживаете свою жизнь. И дать себе ответ на вопрос, лично вас устраивает подобная ситуация? Задание. Напишите ручкой или карандашом на бумаге, какие качества жертвы вы в себе обнаружили. Постарайтесь также найти причину, которая привела к появлению у вас этого качества. Чтобы вам было проще провести анализ, дам наводящие вопросы. Первый. Прибегаете ли вы к поиску причин и отговорок, которые, по вашему мнению, помешают выполнить задуманное? Второй. Стараетесь ли переложить ответственность себя на других или обстоятельства, в случае, когда что-то пошло не так? Третий. Лишает ли вас уверенности отсутствие документа, подтверждающего факт наличия у вас чего-либо или право владения чем-либо? И наоборот, появляется ли у вас чувство превосходства над другими при наличии такого документа? Четвертый. Приносите ли себя в жертву другим, испытывая при этом дискомфорт? Или, может быть, надеетесь, что они будут чувствовать себя обязанными вам? Пятое. Применяете ли в общении с другими манипулирование на чувстве жалости? Пробуете ли вызывать у других чувство вины по отношению к вам? Рекомендации. Отвечайте откровенно. Сейчас вы ведете диалог с самим собой. Ваши ответы не прочту даже я. Но лично для вас важно, чтобы вы объективно оценили свою позицию и поняли, какие качества хотели бы проработать. Именно от того, насколько честно вы ответите, зависит дальнейший результат вашей работы над собой. Хозяин жизни или ее автор? В чем принципиальная разница? А теперь поговорим о хозяине и авторе жизни. Это противоположности жертвы. Их я вначале обозначила охотниками. Главное их отличие от жертв – они берут на себя ответственность, смело отвечают за свои поступки и иначе относятся к неудачам. Большинство сильных личностей — это хозяева. Авторов в чистом виде не так уж и много. Автор — это уже большое внутреннее умение. Но и хозяин — это сильный, успешный и достойный уважения человек. Давайте разберемся, в чем между ними разница. Хозяин жизни безоценочно принимает происходящие с ним события и извлекает из них жизненные уроки. Он знает, что все имеет причинно-следственные связи, и если что-то произошло таким вот конкретным образом, то причины этого кроются в его мыслях, словах и поступках, предшествующих событию. Он не оценивает событие с позиции «хорошее оно для него» или «плохое». Он проживает его, берет за него ответственность или извлекает из него урок. Он не разделяет события на хорошие и плохие, хотя бы потому, что понимает, часто то, что изначально может показаться плохим, на самом деле обернется хорошим. Самый простой пример, о котором не раз снимали различные передачи, фильмы, когда человек по каким-либо причинам не успевает на нужный ему самолет, а самолет терпит крушение. Основные эмоции хозяина – любознательность, интерес ко всему, азарт, который подстегивает его в продвижении к цели. В отличие от жертвы, которая концентрирует внимание на неприятностях и смакует их, хозяин даже из неприятных событий извлекает пользу. Делает выводы и продолжает свой путь к цели. Он не боится ошибаться, так как понимает, что и на ошибках можно учиться. Ошибку он воспринимает как минус, один неправильный вариант. И делает вывод: если это решение оказалось неправильным, значит, буду искать другое. Если сейчас вы узнали в описании себя, я искренне рада, что вы читаете эту книгу. Уверена, Вы уже состоявшийся человек, но стремитесь к большему. И вы совершенно правы. Хозяин жизни — это еще не ее автор. Вы умеете принимать события и извлекать из них пользу для себя. Но автор стоит над событиями. Автор жизни — это созидательная позиция. Он вообще не попадает в события, которые требуют его участия в их решении, а изначально оказывается сразу в выгодных для него обстоятельствах. То есть он не только не подвержен обстоятельствам, но и все вокруг происходит уже именно так, чтобы максимально способствовать его продвижению к цели. На его пути встречаются нужные ему люди, перед ним открываются нужные двери, к нему своевременно приходит нужная информация и поступают нужные предложения. Его можно сравнить с магнитом, который притягивает к себе все, в чем он в данный момент нуждается. Из реальной жизни расскажу вам историю девушки, выпускницы школы. Еще в школе Лера обнаружила в себе страсть к дизайну. Сначала она случайно попала в экспериментальный класс, в котором первоклашкам ввели предмет «Основы компьютерного дизайна». И Лера буквально в первом классе сказала родителям, что хочет быть дизайнером. Девочка действительно довольно неплохо рисовала. Несколько лет ходила в художественную школу. Правда, ее так и не закончила, сказав, что ей скучно на уроках. Она продолжала рисовать дома, а заодно осваивала компьютерные программы, продолжая развивать свои умения в компьютерной графике. Но так как родители поощряли любые ее увлечения и давали возможность пробовать себя в любых направлениях, то Лера увлекалась и танцами, и игрой на гитаре, и занималась школьным самоуправлением, и выпускала школьную стенгазету. Еще она увлеклась психологией и отлично писала сочинения. В общем, была очень разносторонне развитой девочкой. И так получилось, что к моменту окончания школы, когда пришло время выбирать, куда же поступать выпускнице, ее интерес к дизайну немного отошел на второй план. При подаче документов в ВУЗ она выбирала между профессиями психолога и журналиста, остановившись на последнем варианте. Но так получилось, что она не прошла. По баллам было все отлично, но с равным количеством баллов было несколько человек, и приняли тех, кто в списке оказался перед ней. Семья на некоторое время оказалась в состоянии шока. Что делать? Как быть? То ли срочно собирать деньги на платное обучение, то ли откладывать поступление до следующего года. Валерия переживала. Ее одноклассники, даже те, кто учился посредственно, поступили кто куда, точнее, куда смогли. Кто не смог поступить в тот вуз, о котором мечтал, пошел либо в училище, либо в техникум, лишь бы не откладывать еще на год. Получилось так, что она единственная из класса никуда не поступила. Как вариант, можно было пойти в другое учебное заведение, на специальность, которая ее мало интересовала. Но она не захотела идти учиться абы на кого. Поэтому на семейном совете было принято мудрое решение — не сравнивать Леру с одноклассниками и перестать беспокоиться о том, что подумают о ней другие. Как только нашлось решение, ситуация перестала казаться проблемной. В семье всегда придерживались идеи мудрости Вселенной и считали, все, что не делается, к лучшему. Вот и в этот раз они решили довериться Вселенной и не спешить с выводами, не называть сложившуюся ситуацию неудачей. Валерия устроилась на работу в кофейню на должность бариста. В планах было поработать год, позаниматься дополнительно, чтобы на следующий сезон предпринять еще одну попытку поступить в выбранный вуз. Родители, всегда поощрявшие самостоятельность дочери, приняли и поддержали это ее решение. И вот тут началось самое интересное. Работая в центре большого города и будучи приветливой девушкой, Валерия заводила дружеские отношения с постоянными клиентами кофейни. Среди ее знакомых оказывались люди самых разных профессий, в том числе и дизайнеры разных сфер. Девушка с большим интересом слушала их рассказы о работе и задавала интересующие ее вопросы. Где учились? Как приобретали практические навыки? Чем увлекает профессия? А также какие подводные камни в ней встречаются и как с ними справляются ее новые друзья. Одним словом, она постепенно пришла к выводу, что в ней не угас интерес к профессии дизайнера. А теперь она еще и определилась с направлением, поняла, что хочет быть веб-дизайнером. На следующий год она с легкостью поступила в университет. Правда, уже не на факультет журналистики и на заочное отделение, потому что, продолжая работать в кофейне, проходила одни за другими курсы, которые ей посоветовали ее новые друзья. Еще через год, продолжая заочно обучаться в университете, Лера нашла свое первое место работы в небольшой студии дизайна. Затем перешла в более серьезную организацию. А к моменту окончания вуза стала уже довольно неплохим специалистом. И ее пригласили работать в студию дизайна с международным именем, о работе в которой она раньше только мечтала. Вот так из, казалось бы, неудачной истории с поступлением получилась такая красивая история с карьерным взлетом в профессии мечты, родившейся еще в детстве. К тому времени, когда одноклассники Леры выходили из вузов неопытными специалистами, она была уже востребованным профессионалом. Так Вселенная оградила ее от ошибки с выбором профессии и дала второй шанс сделать осознанный выбор, предоставив ресурсы в виде знакомств с нужными людьми, которые дали необходимую информацию, то есть направили ее в желанном направлении. В этой и без того поучительной истории есть еще один нюанс. В той же кофейне, где начинала свой профессиональный путь Лера, среди постоянных клиентов она встретила и своего будущего супруга. Теперь они вместе иногда задаются вопросом: интересно, как бы они познакомились, если бы она все же поступила на журналистику и не пошла работать в эту кофейню. Со стороны это может показаться волшебством, но это абсолютная закономерность. Автор жизни выше обстоятельств. Чтобы вы совершенно точно поняли, в чем разница между автором, хозяином и жертвой, приведу еще два примера. Первый. Начальник сообщает подчиненному о дополнительной нагрузке. Хозяин жизни при этом, отбросив робость, опасение быть уволенным, свойственные жертве, сразу задает вопрос о дополнительной оплате за переработку. Вопрос решается взаимовыгодно. Хозяин получает доплату за предложенную к выполнению работу. А вот с автором начальник о повышении оплаты заговорит сам. Стоит ли говорить, что жертва выполнит дополнительную работу бесплатно? Второй. Пробки на дорогах. Хозяин жизни, попадая в пробку по дороге на работу, сделает вывод, что нужно либо изменить маршрут, либо выезжать в другое время. Автор жизни вообще не попадет в пробку. А если и попадет, то это повлечет за собой события, которые ему были жизненно необходимы. Жертва будет продолжать опаздывать, искренне негодуя на нерадивых водителей, создающих пробки. Тут стоит уточнить еще одну вещь. Важно понимать, что хозяин или автор — это не обязательно богатый, состоятельный человек. Богатство — не критерий авторства. Важно то, что и хозяин, и автор живут по своим убеждениям, своей жизнью. Той, которая им интересна, которую не навязывают окружающие или обстоятельства, а которую выбирают они сами. Они знают, чем хотят заниматься в жизни, и знают, как хотят ее прожить. Получают то образование, возможно, даже не высшее, которому звало их сердце. При выборе профессии руководствуются не ее престижностью или доходностью, а ориентируются на свое призвание и занимаются делом, которое им по душе. Может быть, даже не особо прибыльным. Качество отдыха измеряют не деньгами, отваленными за путевку, а впечатлениями, которые получили от него. Возможно, путешествуют автостопом, не парят, что не хватает денег на шикарный курорт, а сами курорты им кажутся скукой смертной. То есть они живут жизнью, которую сами для себя выбрали, и наполняют ее впечатлениями, которых им не хватает. Просто потому, что об этом были их детские мечты — увидеть мир, покорить вершину самой высокой горы, прыгнуть с парашютом или выйти в море на яхте. Кроме того, у автора жизнь складывается наилучшим для него образом. Он проживает ее так, как хочет, потому что не может жить по-другому. Автор рожден, чтобы созидать. Хозяин — жить своей жизнью. А жертва боится быть неугодной другим и потому проживает чью угодно жизнь, кроме своей. В заключение разговора об авторах, хозяевах жизни и жертвах Хочу сказать, очень часто в одном человеке совмещаются черты и хозяина, и жертвы. И все равно он может периодически оказываться даже в авторской позиции. Правда, происходит это неосознанно и неконтролируемо. Каждый может припомнить интересные случаи своей жизни, когда события вокруг него складывались просто волшебным образом. Ваша цель — научиться управлять этим состоянием и находиться в нем намеренно. Задание. Вспомните и опишите, какие с вами случались события, которые показались чудесными совпадениями, но на которые теперь вы можете взглянуть иначе, разглядев в них эпизоды авторского состояния.